Бурные события в Грузии и значимые памятные годовщины августа, как 40-летие советского вторжения в Чехословакию, отодвинули на периферию внимания средств информации кончину человека, чья трагическая судьба связана с одной из неразгаданных тайн XX века – убийством Кеннеди. Впрочем, и сама жизнь этого человека остается такой же загадкой и нерассекреченной тайной. Речь идет о советском перебежчике Юрии Носенко, которого и КГБ, и ЦРУ почти одновременно, 4,5 десятка лет назад, объявили предателем, и лишь незадолго до его смерти, опять же, и те, и другие зачислили в несломленные герои. О неразгаданной тайне Носенко мой коллега Владимир Тольц беседует с историками спецслужб Олегом Гордеевским и Борисом Володарским.
22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. Через два дня там же был застрелен арестованный по подозрению в этом убийстве Ли Харви Освальд, в 1959-1961 годах живший в Минске и женатый на русской. Прибывший на похороны Кеннеди первый заместитель председателя Совета министров СССР Анастас Микоян вручил американцам справку о пребывании Освальда в СССР, в которой говорилось об отсутствии интереса к нему со стороны КГБ. Через месяц с небольшим с делом Освальда в КГБ ознакомился сотрудник второго главного управления этой организации, представленный к званию майора капитан Юрий Носенко, некогда занимавший должность заместителя начальника 7-го отдела, работавшего с иностранцами, посещавшими СССР. Он, кажется, даже допрашивал Освальда, когда тот жил в Минске. 19 января Носенко в качестве эксперта советской делегации на совещании по разоружению выехал в Женеву. 4 февраля он исчез из поля зрения как резидентуры КГБ в Швейцарии, так и швейцарских властей. А еще через неделю газеты всего мира, кроме, разумеется, советских, сообщили, что он находится в США, которым передал важные секретные сведения, в том числе по производству ядерного оружия. В ту пору мой собеседник, историк разведки Олег Антонович Гордеевский, окончивший те же МГИМО и разведшколу, что и Юрий Носенко, только начинал свою карьеру в КГБ.
Ну вот знаете, в КГБ это была просто атомная бомба. Они тогда не привыкли, что крупные чины КГБ убегают на Запад. И там была такой переполох. Шерстили женщин, которые работают в архивном отделе, секретарш. Он такой был любитель женщин. То есть это был страшный удар по КГБ. И поэтому, когда я стал говорить с западниками, и они мне рассказали, что ему не поверили, что его продержали в тюрьме в 3,5 года, я просто ужаснулся.
Да, в Штатах Носенко ждала отнюдь не сахарная жизнь. По словам одного из участвовавших в его допросах, одиночка без окон, искусственное при помощи манипуляций с часами и электрическим освещением нарушение биоритмов, многочасовые допросы с пристрастием и детектором лжи, а еще и, по словам самого Носенко, с принудительным применением наркотиков. Всему, что он рассказывал, американцы не верили. А почему, спрашиваю я у Олега Гордеевского.
Дело в том, что перед ним сбежал в Америку Анатолий Голицын, старший лейтенант или капитан, молодой провинциальный парень. Они там так радовались, они так были счастливы, что вот такой важный КГБовский чин офицер к ним перебежал. И ему в рот смотрели, а ему так понравилось, что его на руках носят в ЦРУ, что он стал, значит, басни рассказывать и сочинять, и они ему верили, очень долго верили. И он сказал, а теперь смотрите, они сейчас пошлют кого-нибудь для того, чтобы меня дискредитировать. Я вот такой важный, а он был неважный, кстати, а я вот такой важный, кого-то пошлют меня дискредитировать нарочно. И перебежал Носенко. И Голицын сказал, вот видите, я говорил вам, вот Носенко перебежал. Меня дискредитировать.
Олег Гордеевский, другой историк разведки, Борис Володарский, которого я спросил, почему же американцы поверили Голицыну, а не Носенко, ответил мне так.
Естественно, каждому дефектору, каждому перебежчику есть сомнения всегда. И долго проверяют всеми возможными способами, каждая информация перепроверяется. Недоверие первоначальное существует всегда. Голицын не был неадекватным, наоборот, Голицын был очень продуктивным перебежчиком. С точки зрения американской разведки, он принес огромное количество данных. Он ведь заранее готовился, работал и в американском, и в английском отделе, он работал в европейском отделе. очень много знал. И перед тем, как перейти на американскую сторону, что называется, он очень в течение нескольких месяцев подбирал информацию. Кроме того, у него феноменальная память была. Поэтому он сообщил исключительно большое количество очень ценных данных. После этапа первого, когда возникает недоверие, когда перепроверяют перебежчика, Голицыну, в общем, доверяли. Он вступил в очень доверительные отношения с начальником управления контрразведки CIA Джизесом Энглтоном. Поэтому, естественно, что Голицыну доверяли. Насенко на первом этапе не доверяли. И в дальнейшем подтверждалось во многих случаях, что он врет. Поэтому такая ситуация возникла.
Сейчас это, можно сказать, общее место в мемуарах многих американских разведчиков. Джеймс Энглтон, несомненно, очень одаренный человек, одержимый маниакальной идеей поиска кротов в ЦРУ, в своих симпатиях и оценках не всегда был адекватен.
Голицын работал в Финляндии. Он практически ничего не знал. Он сочинял басни. Он говорил, рассказывал, что спор между Китаем и Москвой – это дезинформация. А ему поверили, потому что они были влюблены в него. И они стали копаться, особенно Англтон, его заместитель Пит Филби, и стали искать в Насенко всякие недостатки. Они сразу узнали, что он не подполковник, а майор. Они узнали какие-то другие детали, он неправильно говорил, неправильно сказал, где столовая находится, на каком этаже в КГБ. Потом он сказал, что... Правду сказал, потому что он говорил только правду. Он сказал, что Советский Союз и КГБ никакого отношения к убийству Кеннеди не имеют. Освальд, который провел несколько лет в Минске, неизвестен был как стрелок или какой-то убийца. С ним не работали, его не подговаривали, его просто пассивно изучали. Пришли к выводу, что это пустое место, и оставили его в покое. А это не подходило под их воображение. Они читали, что вот подготовили в СССР Освальда, забросили диверсанта, убийцу. Он подстерег Кеннеди, выстрелил. Все, так сказать, получалось у них в духе холодной войны.
Сейчас, когда рассекречено наставление контрразведки по допросам, которым руководствовались те, кто в ЦРУ вел дело Насенко, вскрывается еще одно обстоятельство. Применявшиеся в отношении Насенко методы допроса с пристрастием разрешены были ЦРУшникам только за пределами Америки и только в отношении подозреваемых в нанесении ущерба безопасности США. И уже хотя бы поэтому история заточения Насенко рассматривается многими сегодня как позорная страница в истории американских спецслужб. Впрочем, есть и другой взгляд на проблему. Борис Володарский.
Его допрашивали, это сильные были допросы, действительно, это были сильные, интенсивные так называемые допросы. Действительно, такая инструкция как бы существовала. Он теоретически находился на экс-территории, он находился в Кэмп Перри, то есть это специальный лагерь Центрального разведуправления, который теоретически его камера могла рассматриваться как экстерриториальная. Но, повторяю, физических пыток не было, психотропных средств не применяли.
Примерно то же утверждает и ныне Теннет Бегли, до сих пор рассматривающий Насенко как крота КГБ. Кстати, Борис Володарский – редактор этого сочинения Бегли. Но с Бегли он тут не согласен или согласен лишь частично.
Я лично считаю, что Насенко не был двойным агентом. Все показывает, что он не был двойным агентом. Очень много и его история, и лично он сам, и его карьера в КГБ, и общая практика КГБ не засылали таким способом и такого рода двойных агентов. Это однозначно. Но на сегодняшний день окончательное решение по поводу Насенко теоретически может быть ясно только после того, как рассекретят информацию по убийству президента Кеннеди. Потому что ведь главная причина, по которой Насенко был принят в ЦРУ, по которому они разрешили ему перейти на сторону американскую, это то, что он принес информацию по Освальду.
В ЦРУ, похоже, не разделяют этой выжидательности. Олег Гордеевский говорит мне.
Пришли новые люди, пришло новое поколение в ЦРУ. Они начали разбираться и поняли, что Насенко цены нет, что это совершеннейший кладезь мудрости, знаний от КГБ, а в внутреннем КГБ, о втором главке, о том, как следят за посольствами. Он им рассказал, что завербован важный чиновник британский Джон Вассел, что завербован канадский посол Джон Воткинс, завербован в Москве офицер ЦРУ Эдвард Эллис. Он рассказал о тотальной слежке за дипломатами, американскими, английскими, канадскими и так далее. Он полностью был оправдан, полностью восстановлен в правах. Ему выплатили пособие, ему дали дом. А перед смертью начальник ЦРУ Майкл Хейден посетил Насенко передал ему письмо благодарственное, передал ему флаг и руку пожал, как бы попрощался с ним перед смертью. То есть ему полностью все почести были возданы.
Юрий Иванович Носенко скончался под чужим именем в США 23 августа. Даже сведущая «Вашингтон-Пост» узнала об этом лишь через 4 дня. Из отпущенных ему 81 года, 44 он прожил в Соединенных Штатах, в том числе 1277 дней в тюрьме. Все, кроме Энглтона, засадившие его туда, все, кто его допрашивал, а также Голицын, все живы. История, особенно постыдная, забывается, а жизнь продолжается.
О неразгаданной тайне Юрия Носенко беседу вел Владимир Тольц.